Буддисты были бы рады, если бы приветствовали посаду. Хорошо. Скажите, когда можно начинать или начать?
Да, можно начинать. Микрофон можно, желательно
использовать. Вот так слышите, хорошо?
Прекрасно.
Отлично. Значит, вот тема доклада, она называется так: «Учение Ницше в контексте мировой философии». Значит, я сначала скажу, что такой преамбул, что я имею в виду? Я имею в виду вот что, в принципе, вот тут прозвучало в предыдущем докладе, что вот была онтология у Ницше, не была онтология. Действительно, его не всегда считают философом, многие считали его вообще просто таким философствующим психологом, моралистом, ну не философом, потому что он и посредник. Как? Это ошибочное мнение. Я попытаюсь его вот объяснить, в чем оно заключается тоже. Я буду говорить о вещах довольно трудных, но постараюсь говорить просто. Наверное, с чем-то будете согласны, не согласны, но уж я видите тогда. Значит, и еще преамбуле будет вот что относиться, что я буду говорить о философии. И вот философия, как мы ее знаем, это философия белого человека, основанная на диалектике. То есть, согласно вот мнению, которое буду придерживаться, оно не мое, но мнение многих философов, что вся философия была создана в античности. И не так, как нас учили, что античность – это дети философии, а потом то. Наоборот, там все остальное – это дети по сравнению с античной философией. Немецкая классическая философия вся в целом. Это какая-то попытка понять хоть что-то из этого. Мы даже сейчас не представляем, насколько там колоссальный уровень был мысли и вот подъема с помощью вот мысли вверх к горизонтам, которые там здесь сейчас совершенно закрыты и неизвестны. Итак, значит, тогда я из трех таких частей. Сначала я немножко объясню, что вот я имею в виду под словом «мировая философия», вообще такой экскурс сквозь тысячелетия, быстро в двух словах. Потом я немножко скажу, в чем критикует Ницше, почему его не считают философом, а потом скажу, почему он именно философ, и потом проведу некоторые аналогии его основных понятий с понятиями античной как раз философии. Итак, сначала несколько слов о философии вообще. Значит, вот человек, архетип человека, как мы его знаем, вот Эйдос, архетип человека, он имеет, как известно веками, такую двоякую природу. То есть, с одной стороны, человек – это он имеет земную природу, как и все остальные существа, которые живут на Земле, как мир анимальный, такой же. У нас тело, мы рождаемся, мы страдаем, мы умираем. А с другой стороны, человек еще отличается другой компонентой, которую называют по-разному. Метафизическим там, началом, небесным началом, как угодно. Я пока буду называть небесным, это слово просто короче. Это не имеется в виду какой-то романтизм, просто так. Значит, в чем заключается эта другая сторона человека? Здесь никакой мистики нет вообще. Причем земная компонента, начало, земное начало, понятно, ну, тело, наша жизнь, наша судьба, все ясно. И мы живем такой же жизнью, как и все животные и прочее. А такая вот небесное начало, ну, вот заключается, что мы не только живем этой жизнью, мы еще и задаем вопрос, а что это такое эта жизнь. Потом мы знаем, что мы умрем. Это только мы знаем, никакие животные не знают, что они умрут. Ни животные не знают, ну, просто они не знают. Мы спрашиваем, что это жизнь, мы пугаемся, почему у нас две руки, почему мы вообще родились, там, откуда это все. Мы пытаемся что-то такое понять, и когда мы это думаем, мы задаем вопрос, а что это такое все вообще. Мы делаем шаг за пределы этой жизни, мы обращаемся к чему-то, что выше ее, что нам как-то должно что-то объяснить. Это называется такая небесное начало, которое в человеке, то, что он задает, называется метафизическим вопросом. Метафизический вопрос формулируется по-разному. Это вопрос о жизни и смерти, вопрос, почему мы умрем, вопрос, почему родились, почему, как Хайдеггер говорил, существует нечто, а ничто. Это миллион вариантов, но смысл один. И вот эта вещь, то есть сознание смерти или наличие метафизического вопроса, оно первично по отношению там, к уму, по отношению к разуму, по отношению к всего. Не в результате, как нас эволюционисты учат, мы просто додумались до идеи божественного, до идеи того, что мы умрем, там что-то наблюдая из разума. Нет, наоборот, разум скорее следствие вот этой этого момента. Ну, такой небесной составляющей. Благодаря тому, что в человеческой природе есть это начало, то вокруг этого начала, вот как Хайдеггер говорил, где есть философия, там всегда есть метафизика. Вокруг этого начала создаются религии, мифологии и потом философии. То есть все, что крутится вокруг этого начала, вот оно другое, чем природное. Это создают только люди благодаря этому другому началу, которое в нем есть. И еще в человеческий архетип и природу входит и другой момент, очень важный, интересный и странный. Он такой, что вопрос о том, что есть жить, почему мы умрем, то есть метафизический вопрос есть, он важный, а ответ у него нет. Нет принципиально. Человек не может получить ответ на этот вопрос никак. Он может только иллюзии создавать. Там всегда, даже у святых, там у каких-то верующих, все равно есть сомнения. То есть сомнения есть. Человек не знает не только ответ на метафизический вопрос, он даже не знает, что будет после смерти всего-навсего. Он может только гадать и придумывать. Это не случайно. Ну, я два слова скажу, почему. Это очень не случайно, но очень важный момент. Потому что благодаря этому человек занимает совершенно уникальную позицию в космосе по сравнению со всеми существами, которые мы знаем или которых мы можем вообразить. По сравнению с животными он занимает такую более высокую позицию, потому что у него есть вопрос. У животных нет вопроса, они просто живут. А по сравнению там с ангелами, богами, пусть они и воображаемые, он тоже уникально занимает позицию, потому что у этих воображаемых существ есть вопросы, но есть и ответы. Ну так, они знают все. Только человек имеет вопрос, но не имеет ответа. Благодаря этому, это единственное существо из нас известное, которое может стоять перед тайной как таковой. Перед тайной мироздания, перед тайной неизвестности, перед тайной этой жизни. И задача в каком-то смысле, вот как-то уметь стоять перед тайной. Это и есть задача вот религии, там, вот мифологии, философии и так далее. Потому что именно через это он вот выходит ну, каким-то там другим горизонтом. Вот. Теперь, значит, давайте бросим взгляд на как вот, это, вот этот метафизический вопрос. Значит, вот каждый человек, каждый философ, вот, все да, как-то имеют дело с этим вопросом, нравится ему это или нет. Там, вот, и ответом на этот вопрос может являться там, философская система, может иметь религия, философия, даже цивилизация целая. Как философы говорят, каждая цивилизация – это ответ данного народа, данной эпохи на метафизический вопрос. Ответ может быть негативным, как, например, скажем, Америка современная, как парфоническая такая история, она дает отрицательный ответ, что этого просто ничего нет. Но сам этот ответ порожден самим же этим вопросом. То есть, с какой стати они будут на что-то отвечать, что они не считают. Вопрос есть, это беспокойство. Мы знаем, что мы умрем, что надо с этим делать, давайте отвернемся. Вот чему учит нас современный мир. Теперь посмотрим, как вот, ну, человечество там за века, что с этим происходило. Если мы возьмем совсем древние такие истории, то мы ничего не сможем сказать, потому что мы просто не знаем, как они мыслили. Мы знаем, что там, где есть человек, там как-то это было. То есть, вот, ну как-то было. Потом те эпохи, которые там, эоны, которые были перед нашим временем, там у людей было другое мышление, оно философы называют мифическим. Сейчас нам очень трудно представить себе, что это такое мифическое мышление. Например, в Египте было чисто мифическое мышление. У людей никакой диалектики, никакой философии еще не было. Было другое. То есть оно немножко похоже на вот то, как мы живем и действуем в сновидениях. Немножко похоже на прозрение поэта. Такое образное, необразное, в общем, нечто такое. Не будем сейчас в это вникать. А скажем, давайте перейдем потихонечку к философии. Вот античная философия вся, она, как многие тоже философы говорят, это был почему-то переход от мифического мышления, то, что мы называем логическим или диалектическим. Почему он произошел, никто не знает. Но это произошло. То есть греки, которые они в основном учились в Египте, там и Пифагоры, там Гераклиты, все они там все не бывали, они там над этого учатся, начинали мыслить по-другому потихонечку. И переводить вот те все знания, которые были, на диалектический язык и двигаться этим путем. Значит, это было невероятное время создания греческой философии. Длилось оно, например, до 6 века, до нашей эры, ну, от 7 до 6, до закрытия философии, до закрытия академии, до, там, потому что пришла христианская доктрина, философия была отменена. За это невероятное время была построена, ну, там, философия в целом, вот то, как мы ее знаем, на основе диалектики. То есть философия – это такой анабазис с помощью диалектики, именно с помощью диалектики, в сторону вечного, и даже в сторону того, что лежит за пределами вечности, в сторону единого. То есть это такой вот анабазис, который должен быть подъемным. Так оно и было, если мы посмотрим, ну, прямо на Платона, вот когда диалектика тоже хороша, они двигались именно с помощью диалектики. Они так умели мыслить, что вот это было для них не умом, не рассуждением, как говорится, не рассудком, а действительно реальным подъемом вот вверх. Это было просто подъемом вверх. И вот это кончилось примерно в 6 веке. И там не вершина философии, там, ну, можно все равно сказать, что это не платонизм, конечно, это вершина философии античной. Там возник некоторый сложный момент, потому что вот диалектика, она вела до определенного момента, а дальше она не вела, она разрушалась. Поэтому, как говорил там тот же Платин, что, значит, вот дальше нужно, ум должен быть пьяным от нектара, когда он перестает действовать как ум, вот тогда мы можем подниматься дальше и выше. То есть вот был такой момент, когда надо было подвергаться, подниматься дальше, ну, в каком-то молчании, там, всех раз, не знаю, как-то. Ну, на этом философия закончилась. Теперь, значит, ну, то, что я сказал. Например, и вот эта античная вся философия, она представляет собой нечто целое, что не развивается, то есть оно просто есть. Вот это не то, что эволюционирует как-то. Да, конечно, после 6 века были философы, много философов и в Средневековье, и имеется классическая философия, всякое-всякое. Это все было, но это были либо интерпретаторы, либо комментаторы, либо те, которые пытались понять и постигнуть, либо были оригинальные философы, которые не читали, не знали ничего, но самостоятельно пытались получить причастность к философии. Ну, вот, например, ну, как можно понять, что это нечто такое не меняющееся? Вот, например, математика, вот есть законы чисел. Вот законы чисел, они не меняются. Вот есть люди, нет людей, вот много людей, мало. Вот законы чисел, законы чисел. Так же и философия. Философия – это не ответ на метафизический вопрос. Это просто какой-то вот... это то, как мы имеем дело с этим вопросом. Ну, ответов разных. Вот. Теперь давайте все-таки потихонечку к Ницше я хочу перейти. Значит, когда Ницше не считали философом, были две основные причины этому. Значит, первая причина – это считали, что Ницше, он, в принципе, это не особенно это эрудит. Действительно, он не так-то много читал, не очень-то разбирался в античности, делал много ошибок. Ну, и вот претензии высказывают, что он как-то не очень в этом смысле. На самом деле он просто двигался совершенно другим путем. Он не был книжным таким вот интерпретатором и толкователем, а он двигался, обращаясь к глубину своей души, и просто из самого себя он шел каким-то определенным горизонтом, про который я собираюсь поговорить, просто из самого себя. Действительно, все философы знают, что и говорят, что в нашей душе есть все. Нам не обязательно книжки. Мы можем одну фразу какую-то услышать, или даже ничего не услышать, просто спросить себя. И мы можем все открыть то, что нужно, то есть получить причастность полностью прямо ко всей философии. Вот. Это первое такое мнение, что Ницше не был таким вот, ну, ученым, академическим философом, который правильно трактовал, правильно знает. Да, не был. Но это и не имеет значения. Вторая претензия, что он был больше нигилист, то есть он, это человек, который охватал просто все. Вообще все, все мнения, все представления там людей, которые считали это Ну, они теряли реальность, они нереальны, все, что он видел. Это разрушитель такой. Но нигилизм – это не высокая философия сам по себе, если это чистый нигилизм, потому что нигилизм, он зависит от того, что ты отрицаешь. Вот представьте себе, что Ницше отрицал весь мир, и, допустим, вот мы все поняли, это тоже отвергли. И что дальше, куда он нас будет вести, интересно. Если чистый нигилизм, то некуда, все. Значит, поэтому нигилизм – это такое, ну, да, правильно, ложь надо разрушить, но не значит, что когда ты нас ведешь, в этом смысле это невысокая философия. Теперь, значит, на самом деле это не так, как касательно Ницше, потому что у Ницше были и позитивные ориентиры, главные. Я перечислил, на мой взгляд, главные два позитивных таких вот момента, которые делают его великим философом, на которых он строится вся его философия. Значит, первый – это его любовь и стремление к вечности. Но она сквозит у него везде. При этом он не объясняет, что это такое. Он хочет в эту сторону. То есть это именно философия. То есть это именно просто попасть туда, посмотреть, откуда все, как все и где все. Он пишет об этом. Первый. Второе – это его любовь к этому миру. Он говорит, вот мы отринем вот все, весь бред, и давайте вот мы будем вот земля, поклоняться земле, поклоняться этому миру. Значит, казалось бы, это противоречивые такие вещи, особенно второй, потому что как можно поклоняться этому миру, если все знаем, что есть полно страданий, что мы умрем, как мы можем вот просто стремиться к какой-то идеальной жизни в гармонии с природой, когда такая жизнь невозможна, поскольку у нас есть физическое беспокойство. У нас нет ответа, у нас есть вопрос, нет ответа, мы хотим получить ответ, но его нет. Это невозможно. Вот. Так давайте разберемся с двумя моментами. Значит, с любовью Ницше к вечности раз, и с тем, что вот, как быть с тем, что он советовал возлюбить этот мир, возлюбить природу, возлюбить свою судьбу, возлюбить это. Несмотря на то, что это, в нем полно страданий, полно смерти, полно грязи и полно всего. Вот, значит, поэтому мы сейчас перейдем к тому, что я называю метафизикой философии Ницше. Вот на первый взгляд может показаться абсурдным словосочетание метафизика Ницше, потому что Ницше везде говорил, что он против метафизики. Это надо опросить как бред, как чему, как там, просто как черт знает что. И не нужно этого, никакой метафизики, ее просто нет, и он все время это ругал. Тем не менее, вот метафизика у него есть. И она капитальная, но она просто другая. Он отвергал не саму метафизику, а он отвергал то, как то представление метафизика, которое блуждало в то время вот, в европейских мозгах и в мозгах людей. Это да, это много бреда. Вот, значит. И вот свое восхождение в сторону вечности, что является, в общем, направлением на метафизику, Ницше осуществлял, как я сказал, совсем по-другому. Это не было рассудочное движение, изучение каких-то книг. Это было какое-то внутреннее желание у него, вот просто желание, это какое-то внутреннее вопрошание, которое вот, вопрос о том, что такое мир, что такое вечность, был открыт для него, он этого хотел. Хотел продвинуться в эту сторону. И в его жизни наступил момент, когда у него было, можно назвать там, откровение, прозрение, как угодно. Сам он называл это инспирацией. У него даже есть такой термин, что такое инспирация. Это, я имею в виду, ситуацию в новости сервоплана у камня. И, как он говорит, ему пришла мысль о вечном возвращении. Значит, что было постигнуто Ницше, у камня, вот, что было постигнуто? Было постигнуто два момента, то есть даже один момент, было постигнуто то, что можно вот так выразить. Причастность сущего мира и времени к вечности, то, что было постигнуто. Или другими словами, можно сказать, но это, я думаю, что мало кто поймет, но все равно я скажу, что трансцендентное явилось ему в облике этого мира, просто в облике этого мира, вот так. И Ницше назвал это откровением вечным возвращением всех вещей. Вот это просто словосочетание. Но оно не только словосочетание. Значит, смотрите, вот как философия нас учит, вот есть вещи, такие очень важные, из других совершенно измерений, которых мы не знаем. Но как философ говорит, что есть эйдосы непостижимые. Там эйдос красоты, эйдос милосердия, там, вот, скажем, возьмите Коран там, или что-то. Это не то милосердие, как все люди. Это другое, оно непостижимое. И мы не можем постигнуть, например, что такое красота. Не можем. Совсем эйдос, что такое эйдос красоты, невозможно. Ну, закрыто, философия. Но там есть целая иерархия других эйдосов, сквозь которые до нас может донестись ветер этого. Вот что это, как это объяснить и как это понять? Очень просто. Вот смотрите, мы смотрим, например, там, на красивый пейзаж и говорим, это красиво. Потом смотрим на вот воин воюет, вот он геройски действует. Мы говорим, это красиво. Человек взял и отдал все состояние там, каким-то людям ради духовного чего-то. Тоже говорим красиво. Мы говорим слово красиво применительно к разным ситуациям. Просто к разным. Это одна и та же красота или нет, хочешь спросить. Так вот это одна и та же красота. Это ветер, который доносится до нас от эйдоса чистой красоты сквозь формы и образы разные. Вот там каждый красоту по-своему может увидеть. Например, человек стоит у пейзажа, там просто там солнце, там или луна, или дорога, ну что-то. Вот. И он видит, и хочет спросить, а что это красиво? Это вот это солнце, луна? Нет. Что-то такое, что через это проходит. Вот он это чувствует. Сейчас я еще раз поясню, потому что это важно. Вот представьте, смотрите, маленькая девочка, вот она выходит в поле и видит цветок, и видит, что он очень красивый. Вот она просто видит, что он красивый. Она застывает в изумлении. Просто застывает и все. Она не думает. Но вот, вот цветок красивый. Значит, она, вот этот ветер красоты доносится до нее. Но она не имеет никакого объяснения. И даже не пытается объяснить. А если какой-то вот умный человек стоит, он тоже может почувствовать, что это красиво, начинает объяснять. Вот когда он начинает объяснять, это означает, что эйдос превращается в логос. То есть вот непостижимое, тайное превращается в выраженное и высказанное. Готфрид Бен, знаменитый поэт, писал так, что поэт знает стихотворение сразу. Просто он сначала не знает, в стихотворение приходит поэту сразу. Только сначала он не знает слов. Вот, значит, и вот я возвращаюсь к Ницше. Вот для меня вопрос, понимаете, ну, может быть, путь сверху вниз, это когда вот он почувствовал причастность вот всего этого, что есть, к вечному, а потом стал его выражать и выразить это в виде учения о вечном возвращении. А могло быть наоборот. Сначала ему как-то пришла мысль, сначала был логос, а потом этот логос привел его к пониманию вечности сущей. Могло быть и так. Путь сверху вниз называется, или путь снизу. Это разные пути. Но так или иначе, вот это было постигнуто. Благодаря этому он уже смог, во-первых, он получил причастность просто к вечному измерению, конкретно. Просто конкретно. Во-вторых, вот то, что он утверждает, что надо возлюбить этот мир, эту жизнь, там, вот я не хочу другой жизни, хочу только этой жизни, то эта жизнь, она приобрела тоже характер вечного, потому что вечное возвращение, она не исчезает. То есть по вечному возвращению, вот жизнь, в которой мы живем, с одной стороны, она в потоке становления, потому что моменты сменяют моменты. А с другой стороны, какие-то моменты все возвращаются. Следовательно, каждое мгновение, оно и вечное, и приходящее. Таким образом, он удивительным образом соединил в гармонию учение Парменида о вечном бытие и Гераклита о вечном становлении. То есть Гераклит и Парменид слились в идее вечного возвращения воедино. Это еще Хайдеггер отмечал, потому что в книжке совершенно прям точно, абсолютно. То есть это совершенно уникальная вещь, и вот он так чувствовал и так понимал. Теперь я хочу пояснить, что такое вечное возвращение. То есть уже переходя потихонечку к вот, интерпретации вечного возвращения в античной философии. Просто в античной. Значит, смотрите, вот в авраамических традициях, мы же представление у нас о этом мире идет из авраамических традиций. Мы считаем, что будет эсхатология, что вот этот мир, он когда-то пропадет, и все исчезнет, и его больше не будет. Это означает, что этот мир причастен к ничто, просто причастен к ничто, совсем. Ну, это такая наша позиция. Тогда как все предыдущие традиции, включая Платона, считали, что это мир, проекция какой-то Луны идет из вечного. То есть Платон это объяснял, формулировал, что время – подвижный образ вечности. То есть во всем есть элементы вечного. И тут вот полное соответствие, что Ницше, вот, его прозрение причастности этого мира к вечному, а не к ничто. Это и есть его тождественность с настоящей философией, с античной, когда этот мир, он больше вечный, чем ничто. Но как это понять? Вот он это понял сквозь вечное возвращение. Ну, можно сказать, что такое стремление вот этот мир как-то понять как вечное, оно всегда было. Да, вот Ницше, когда он стремился к вечности, он, конечно, не стремился к вершине неоплатоников, к единому, к предвечному, к другим иерархиям, которые прежде бытия вообще. Он стремился, скорее всего, к уму неоплатоников, к мировому. Мировой ум – это сущее данное разум. Все, что было, есть, будет, нет – это как бы сущее данное разум. Он стремился к этому. Он хотел весь мир увидеть и понять как целое. То же самое у мастера Экхарта. Это такой мистик, он говорил, что свершение времен, вот такое свершение времен. Он говорит, что если вот все, что было от сотворения мира до конца света, предстало бы передо мной в едином мгновении, это и было бы свершением времен. Это то же самое, что стремление Ницше, что стремление Платона, что стремление египтян, для которых земной Египет – отражение небесного, одно и то же. То есть это чистая причастность вот просто к настоящей философии. Дальше какие-то два термина, я просто приведу. Ну, например, сверхчеловек, другой термин. Ну, сверхчеловек, понять, что просто, если сказать, знаете, если сверхчеловек, как я сказал, есть там земное начало и небесное, то просто сверхчеловек – это тот, кто следует небесному началу, ну, стремится к доминации небесного начала над земным, больше ничего. Отсюда выражение, что человеческое есть нечто, что должен преодолеть. Да, можно приступить земное, но открыв небесное в себе. Ну так, друзья. Дальше, воля к власти. Но, конечно, Дермилицо Мат лучше перевести как воля к рассвету, к могуществу. И это, скорее всего, вот Ницше, кстати, проекция к биологическому закону, иногда говорят, что это более общий закон, чем закон, как он называется, это борьба за существование. Потому что на самом деле во всем, что есть, зашифровано нечто, что стремление к раскрытию максимальных потенций в себе. Например, желудь, он хочет вырасти в дух, хочет вырасти в дух. И это самое главное, а не то, чтобы выжить. Если бы выжить, может, вообще расти не надо было, он сидел там под землей, не сидел, его не затоптали, не съели бы козы. Все хочет расцвести, и вот она, это и есть воля к власти, то есть стремление к максимальному раскрытию, к максимальному расцвету, к своему могуществу. Ну, примерно вот он, я думаю, это имел в виду под волей к власти. И, ну, можно, я думаю, что вот эта воля к власти, Ницше, если брать с античной философией, это самая будет прямая аналогия с Антиохией Аристотеля. Антиохия Аристотеля – то же самое. То есть Антиохия Аристотеля – это то, благодаря чему, скажем, вот из желудя вырастает дух. Та сила, которая дает гармонию, заводит вот все в порядке эти вещи и заставляет вот проявиться всему, что проявляется. Так эту силу называл Аристотель интеллект. Ницше называет волей к власти. То есть прямая аналогия, отсылка опять к одному же пониманию, но понятую совершенно по-другому. Ницше понял и из души, а греческие философы понимали, ну, из диалектики и по-разному. Ну, мне надо заканчивать. Давайте я буду, наверное, тоже заканчивать. Скажу только, что вот такие аналоги понятия Ницше, скажем, с понятиями философии Хайдеггера, сам Хайдеггер, у него даже есть таблица, вот такая, как он, одни слова, вот, как его, там дизайн, всякие вещи, как называл это Ницше. То есть он тоже прекрасно понимал, что Ницше просто пришел туда же, куда и он. Тоже у Хайдеггера спросили однажды, скажите, вот там, Мартин, в чем заключается ваша философия? Он сказал, что, знаете, нет никакой философии Хайдеггера, есть просто философия. Это его ответ. Это то, что я пытался вот сказать. И Ницше имел самую прямую причастность к этой философии. И прошел реально довольно далеко. Всем спасибо.
пожалуйста, вопрос.
Да, если есть, давайте. Вот, смотрите.
Вот. Очень просто. Благодарю вас за замечательный доклад. Вопрос. Вот этот момент сближения парменидовской и гераклитовской версии онтологии можно немножечко раскрыть? Вы сказали как бы вскользь, да.
Ну, пару слов могу сказать.
Ну, вот, ну, вообще, это долго. Это, ну, там, где целую книжку писал, Хайдегер еще лучше написал. Вы понимаете, вот мы, когда вот люди, вот, имеющие два начала, земное и небесное, на самом деле можем жить в двух измерениях. Мы живем как все существа, вот просто жизнь мы проживаем, проходим судьбу, а еще мы не являемся этим. Мы и принадлежим вечному, и принадлежим земному. И вот вечное возвращение, ведь вечное возвращение – это не повторение. Потому что когда мы вечное возвращение представляем как повторение, это мы все равно остаемся в концепции линейного времени. Просто, допустим, то же самое происходит, но не скоро, через миллион лет. Но оно другое, потому что оно происходит в другой момент времени. Речь идет о возвращении, в том числе и самого момента времени. Так же писали и греки, просто что речь идет именно о возвращении момента того же времени. То есть, двигаясь в будущее, мы двигаемся одновременно и к прошлому. И в каждый момент, вот этот самый момент, он заключает в себе там самое древнее прошлое, то есть всю причину всего, и самое последнее следствие всего. И еще мы действуем, то есть мы сейчас действуем, являемся причиной своего действия и его следствием. Поэтому тут чистое объяснение свободной воли. Наша свободная воля, когда мы вот это понимаем, мы действуем в вечности, а не как животное,
Каузальность.
Ну, у меня, видимо, волшебная такая машинка для расшифровки. Я понял, что вы хотели сказать, потому что, ну, можно я переведу на свой язык, вот это единство различия универсальное, когда вот это различие времен, оно все равно не отрицает единство. Вот так соотносится парменидовская модель и гераклитовская. Правильно я вас понял?
Ну, ну, примерно так, но просто, понимаете, тут, ну, смотрите, вот есть равенство, а равно А, есть тождество. Равенство – это есть две равные вещи, абсолютно идентичные, но они разные. Две. А равно Б, а тождество – А равно А. Когда мы говорим, что это мгновение не повторится, а время, так же, как и пространство, вот Земля – шар. Если мы пойдем прямо, мы придем сюда. Вот. И так же во времени мы придем сюда, что это мгновение, оно и есть. Вот просто то же самое вечность, оно А равно А, оно не А равно Б, оно одно. И он написал Ницше сам, что мы живем один раз, один, но этот один раз в вечности, и он объяснял это с помощью вечного возвращения.
Спасибо. Спасибо.
Сергей Александрович, большое спасибо за доклад. Много интересного, много хотелось бы задать вопросов, ну, наверное, потом будет возможность обсудить. Я задам только один вопрос. Вы затрагивали концепт сверхчеловека, дали ему определение, насколько я правильно запомнил, что сверхчеловек – это стремление преодолеть земное и возвыситься до небесного. Вот вопрос, насколько адекватно такое понимание сверхчеловека самому Ницше, потому что мы можем вспомнить, что так говорил Заратустра. А это едва ли не единственная книга, где вообще у Ницше сверхчеловек разрабатывается. Больше он о сверхчеловеке почти нигде ничего не пишет, ну, если не считать «Черновики». Там Ницше писал, что «братья мои, оставайтесь верны земле и не верьте тем, кто говорит о надземных, то есть небесных надеждах». Или что человек – это тело и только тело, а дух – это лишь название для чего-то в теле. И таких замечаний у Ницше в Заратустре, и не только в Заратустре, очень не очень много. Не является вот то определение сверхчеловека, которое вы предлагаете, попыткой, во-первых, христианизации Ницше, причем христианизации в одной из версий только христианства, потому что христианство, оно само по себе на самом деле неоднородно, разнообразно, и там есть разные ответвления. То есть не является это попыткой сведения именно к тому христианству, которое знал Ницше, которое сам же Ницше и критиковал. Спасибо. Thank you.
Но смотрите, правильно, Ницше говорил, я тут это касался, что будьте верны земле, он говорит, вот не надо, надо весь этот туман рассеять. Но только эта земля, это не эта земля, как мы сейчас воспринимаем. Это земля как проявление вечного, как свет вечного. Это трансцендентное, явленное в облике этого мира. Вот как он ее воспринимал. Это совсем другое, чем просто земля. То есть это земля, это то, что имеет отношение к вечному. Но это просто отдельно, говорим, это долго. А что касается, вот я очень коротко употребил, я зачем это сказал про сверхчеловека? Затем, что я тут рассуждал о том, что вот представления Ницше, его позиции, они везде в философии тоже проследуются, только по-другому. И да, он не говорит о слове сверхчеловек везде, но он все равно говорит о человеческом, как то, что надо преодолеть. Это и есть вот путь к небесному, такой, к небесному началу в человеке. И оно есть везде, оно есть в христианстве. Христианство просто прямое. Оно есть в буддизме, оно везде есть, в любой традиции. То есть здесь нет ничего нового просто. Это совсем не... Вот это, как и наши российские ученые раздували, вот есть там сверхчеловек, есть там богочеловек, нету ничего такого, ну, Ницше. Это просто стремление вверх, дальше, к вечному возвращению. Тоже долго идти, ну, что я имел в виду. Просто, что есть аналоги. Так, там по-разному это понималось. Но это все равно, в любом случае, преодоление земного ради небесного. Ну, не обязательно даже преодоление, превращение земного в небесное, если хотите.
Но тем не менее понятие сверхчеловек
он употребляет.
Да, конечно.
В русском переводе. Ну, правильно, сверхчеловек — это то, что преодолело человеческое, то есть земное. Вот так. Спасибо.
Большое спасибо.